Друзья, добрый день еще раз всем, кто настроен на волну 107.6 FM, «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Верлачева, и наша программа «Беседка». Как всегда, приходят очень интересные люди к нам в студию, с которыми, правда, очень хочется поговорить, пообщаться. И сегодня представляю Татьяну Поспелову, директора Ижевского детского дома. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. И еще раз напомню, просто для всех, кто хочет дозвониться или, может быть, как-то тоже затронет тема, то поделиться своими эмоциями, чувствами, вы можете по телефону 94-50-94. Ну, а мы начнем наш разговор. Очень приятно, что вы пришли. Кстати, моя коллега Светлана Сырыгина, которая пишет на тоже интервью, очень прям была в восторге от вас и от вашего общения. Вот, и я вот подумала, что вообще вот работать в детском доме, нужно быть мягким, твердым, не знаю, жестким. Вот каким должен быть человек?
Ну, я думаю, что для того, чтобы работать в детском доме, человек должен быть искренним. Если это женщина, он должен быть максимально понимающим свою женскую сущность, потому что главная миссия все-таки руководителя детского дома – это забота о детях. А я считаю, что это все-таки это миссия женская. И поэтому вот понимать себя и принимать детей такими, какими они есть, вот, пожалуй, самое главное.
А вообще, как изменила вас работа в детском доме?
Ну, я думаю, что никак не изменила. Я думаю, что, наоборот, даже как-то вот то, что я работаю в детском доме, это как продолжение моего жизненного пути. И, честно говоря, вот каких-то глобальных изменений в себе я не вижу.
То есть, ну, с чем-то пришлось смириться, что-то в себе, может быть, новое открыть, принять?
Здесь вот стоит вопрос только в том, что пришлось осознать роль руководителя. Потому что директор детского дома выполняет, на самом деле, очень непростую миссию. Во-первых, он является законопредставителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это одно направление, да, работы. И, во-вторых, я руководитель учреждения. То есть, и, соответственно, я должна организовывать, контролировать, управлять работой взрослых людей, которые тоже работают в детском доме. Но вот пожалуй, вот это да, это было новым для меня. И в этом направлении пришлось, может быть, как-то, да, работать над собой, много учиться, читать. Ну, да, и до сих пор в процессе.
Хорошо, вы знаете, вот просто когда думаешь даже про вашу работу, мне кажется, что проблема психологического такого выгорания эмоционального, она присутствует, наверное, да, потому что все равно это, ну, детский дом, понятно, мы все, ну, не маленькие, это сложные судьбы, сложные эмоции. А вот как вы справляетесь с этими процессами внутренними?
Тут ведь вопрос не только даже вот профессионального выгорания, в том, что вот я думаю, что любой руководитель, директор детского дома, он должен развивать в себе стрессоустойчивость, чтобы не допускать вот этого профессионального как раз выгорания. А с профессиональным выгоранием своих сотрудников вот уже непосредственно работаю я, так что приходится еще на себя принимать удар, вот когда вот люди действительно приходят к тебе, ну, правда, с болью, что не могу, не хочу, не умею, не знаю, как дальше. А вообще, на самом деле, выход-то он есть из этой ситуации, конечно, потому что человек должен, когда человек, если его работа связана с тем, что много отдаешь, нужно как-то приятно еще и получать для себя.
Вот.
Да. Вот я считаю, что любой человек для себя это находит. Если речь идет лично обо мне, то откуда черпаю силы я? Ну, во-первых, для меня это религия. Я человек верующий, религиозный. Я считаю, что это безусловно, вот тот фактор, который дает мне силы. Во-вторых, чтение. Я очень люблю читать, и всегда, и для меня это, правда, разговор с самой собой, когда я читаю. Хорошее кино и акваэробика.
Ну, я понимаю. А что читаете? Вот что такое, что вот прямо вас сильно взбудоражило, что ли?
Вообще, на самом деле, я читаю вообще все. Ну вот в настоящем, ну вот был какой-то момент, я открываю новых авторов, мне это нравится, я, ну, если из последних, может быть, даже не из последних, я вот не так давно открыла как-то вот, например, Дину Рубину, и вот мне у нее очень нравится вот трилогия «Желтухин», вот меня очень как-то это впечатлило. Я люблю читать Ирину Хакамаду, я люблю читать Познера.
Ну, то есть вот таких...
Разные. Вот я, вот, если про чтение говорить, например, да я даже, правда, секретно могу таким поделиться, когда вот у меня взрослел старший сын, и у нас начались какие-то вот такие сложности в отношениях, и когда я думала, а как же вообще вот это вот, что надо как-то вот на одной волне с ребенком быть, я начала читать те книги, которые читает мой старший сын. И считаю, что это очень хороший рецепт для родителей, когда вы хотите вот, ну, вот, о чем-то говорить с ребенком, нужно говорить о тех книгах, которые читает ваш ребенок. И вот тогда, например, я стала читать Лукьяненко, ну, фантастику, которую вот мой сын, например, увлекался. Но поэтому я могу сказать, что я вообще читаю все в зависимости от настроения и от обстоятельств.
Это очень приятно, конечно, встретить человека, который читает. А вообще, если говорить вот про детей, которые у вас сколько сейчас в детском доме проживают?
Вот сейчас уже 56. У нас постоянно меняется количество детей, но вот недавно еще было 60. То есть постоянно как бы цифра такая подвижная, в среднем 60. Вот
около этих цифр. Что, интересно, вы читаете для того, чтобы больше контакта у вас был с этими детьми? Ну, если уж так, аналогия какая-то проводить.
Ну, вот работая, начав работать с детьми-сиротами, я читаю много литературы, которая касается как раз психологии, вот, может быть, даже вот сиротства, работая с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Люблю Людмилу Петрановскую читать. Для меня вот очень большим открытием была, например, «Педагогика поддержки», автором которой является Олег Семенович Газман, и вот его последователи Нина Михайлова и Семен Юсфин. Вот люблю их вот, книги читать. Если вот что касается как раз вот знакомства и понимания детей-сирот.
Ну, вообще сейчас эта тема так активно все равно развивается. Мне кажется, уже вообще в России как-то стали посвящать, что ли, этой проблеме достаточно хотя бы внимания. А вообще вот если говорить, вот вы сказали о том, что нужно много сил, это такая отдающая профессия. А вот у вас откуда столько любви? Вот кто вы, ваши родители, как так получилось, что они вам так много... Далее.
Вот тут, Марина, вы абсолютно правы. Это мой, ну, мое жизненное, наверное, даже ну, такое наблюдение, убеждение в том, что делиться любовью может только тот человек, который этой любовью наполнен. Ну, да, меня очень любили в детстве. И я считаю, что не только родители, а вообще как бы вот вся наша семья... Ну, вот эта вот любовь какая-то, вера какая-то вот такая безумная в меня, что вот я какой-то такой особенный ребенок, она, наверное, вот и наполнила меня вот тем, чем я могу делиться сейчас.
Ну, вы любовь. Из Белоруссии ведь, да, насколько я прочитала?
У меня отец из Белоруссии, я родилась в Белоруссии, а мама у меня здешняя.
Здешняя, да? Ну, да. А как вы, получается, ваш отец сюда приехал?
Отец
или как?
Был военным, военнослужащим, и мама по распределению тоже работала. Мама закончила медицинский колледж, работала по распределению в Пермском крае, отец там служил, они познакомились, потом мы ехали жить в Белоруссию, какое-то время жили там, а потом переехали в Ижевск. То есть, как бы, вот такая вот история. Да, и вот, возможно, правда, даже то, что все-таки вот моя родина Белоруссия, и то, что... Родственники мои тоже оттуда, все-таки вот это место рождения тоже очень много у меня обязывает, потому что наиболее как бы вот в Беларуси, вот я думаю, вот живут люди, которые пережили вот эту страшную войну.
Страшную, мне кажется, Беларуси сильно досталось.
Да. Это, наверное, вот тот вот народ, который действительно все на себе перенес. И пройдя такое испытание, это люди, которые очень сердечные, щедрые, какие-то великодушные, милосердные, и отношение к детству там особенное. И вот поэтому я тоже думаю, что, наверное, вот это тоже наложило, как бы вот внесло вот какое-то вот определенное вот что-то внесло в меня тоже, потому что я знаю, что такое, и я знаю, как с этим жить и работать, и делиться тоже знаю.
Хорошо, у нас сейчас небольшая пауза. Мы, конечно, поговорим про то, как сейчас живут дети в детском доме. Вообще интересно, конечно, как находить с ними контакт и... Не будем спрашивать, как вы начинали, правда, ладно. Потому что такая тема, она вот вызывает даже слезы у моей героини. Видимо, действительно было очень тяжело. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Еще раз напомню, что у вас также есть возможность задавать свои вопросы 94-50-94. А у нас в эфире сегодня Татьяна Поспелова, директор Ижевского детского дома. Встретимся через 2 минуты. Мы снова в эфире, друзья. Татьяна Поспелова, директор Ижевского детского дома. Сегодня у нас в гостях. И вот мы сейчас говорили про семью и ну, про ваших родителей. Вот когда вы стали директором детского дома, как ваша семья отреагировала на то, что вы сейчас будете ну, заниматься другими детьми? И так серьезно причем. Вот,
знаете, Марина, как-то очень спокойно, когда отреагировала семья. Ну, наверное, потому что у нас в семье вообще... установлены такие доверительные отношения, какое-то такое безусловное доверие друг к другу. И мне очень важно было, как мои дети на это среагируют.
Да, вот я как раз хотела, потому что это же ревность, наверное, почему там вот, вы отсутствуете
так
все время.
Странно, да, но вот, на самом деле никакой ревности не было. И я даже иногда задавала себе вопрос, а почему не было никакой ревности? Ну, наверное, у меня умные, понимающие дети, я так думаю. Наверное, поэтому не было никакой ревности.
Сейчас комплимент в свой адрес высказал. Да, хороший педагог.
Нет, и не то, чтобы в свой адрес. Все-таки ведь каждый человек уникален по-своему. И я не претендую на то, что вот я там что-то такое сотворила с своими детьми. Они ведь сами себя делают во многом. Вот.
Но они как-то общались вообще? Приходили ли в детский дом? Как вот есть? Или это все-таки такая граница была?
Вот честно, я как бы делаю границу. Все-таки вот детский дом – это работа. Я не смешиваю вообще эти понятия, потому что иначе было бы невыносимо, как бы сложно. Для меня семья – это что-то другое качественно. Но вот если по моим, по родным детям говорить, у меня вот дочь младшая, она очень долгое время даже не могла заходить в детский дом. Ну, вот как бы вот на маленькой еще была тогда, она еще была, там, сколько там, 8, что ли, или 9 лет было. Она говорила, что у меня очень сердце начинает стучать. Очень чувствительный ребенок. У меня сердце начинает стучать, я не могу дышать, говорит, тяжело. И было так жалко вот этих детей. И я как-то сразу перестала как бы даже настаивать, чтобы она приходила на работу. Сейчас она спокойно, как бы, если есть необходимость, заходит ко мне. Сейчас даже мои дети из детского дома учатся в той школе, в которой училась Даша. Учится Даша, будем говорить. И поэтому сейчас уже отношения у нее более такие ровные, более спокойные. Специально я ничего не делала. Это как-то все очень естественно получилось.
Естественно, да. Ну, раз уж мы договорились с вами, что не будем вспоминать, как это было, но вот сейчас вы можете сказать, вот что на самом деле было вот с вами сделано, чем, ну, ваше сердце сейчас радуется, что так изменилось детский дом?
Самое первое, самое главное, что мне хотелось изменить, это вообще систему, воспитательную систему, которая существовала в детском доме. У меня вот уже до работы в детском доме был достаточно большой педагогический стаж.
Вы с несовершеннолетними, со сложными подростками,
да,
работали.
Я работала с разными подростками. Я работала и в обычной общеобразовательной школе. Потом я работала в центре образования, где вот, ну, достаточно трудные как бы дети, да, воспитывались и обучались. Вот. И когда я пришла... У меня вот как бы вот педагогическая вот такая вот концепция, да, вот она вот такая, что... нужно поддерживать ребенка в его становлении, поддерживать, не ломать, не менять, а поддерживать вот в его стадии взросления и взращивать в нем самостоятельность. Поэтому вот думаю, что главная миссия педагога – это все-таки указать ребенку вот на его сильные стороны, прежде всего, да, и, ну, чтобы ребенок знал и свои слабые стороны тоже. Но акцент в работе нужно делать на сильные стороны ребенка. И поэтому вот самое главное, что вот я хотела изменить, что изменила вот в воспитательной системе, это внедрила, как бы мы будем так говорить, вот эту вот педагогику поддержки.
Ну, это пришлось вам всех сотрудников убрать, или потому что, наверное, сложно переделать, если уже другая была методика, наоборот, я так понимаю, подавление больше, то вот как с этим?
Ну, те, кто не хотел работать со мной или кто не был моим единомышленником, они просто ушли сами. Uh-huh. Ничего специального для этого не пришлось сделать, потому что я свою позицию обозначила сразу, и что если я здесь, и я знаю, для чего я здесь, то я буду делать и двигаться в таком направлении. Те, кто поддержал меня, те, кто принял как бы вот эту педагогическую мою вот как бы вот направленность, те, кто разделил со мной вот эти вот главные идеи педагогические, те остались, и те работают со мной. А новые сотрудники, которые приходили работать ко мне, те уже приходили работать ко мне.
Хорошо, а вообще в чем сейчас, ну, я не знаю, есть потребность у детского дома? Вот я говорю, у нас сотрудница, наш журналист приходил и сказал, что у вас вообще так все хорошо выглядит, так прямо хорошо. Не пахнет вот сейчас, видимо, вот этим сиротством.
Обреченностью какой-то, да. Ну, у нас правда хорошо, потому что мое, опять же, такое глубокое убеждение, что детство, оно должно быть счастливым. И то есть и вокруг ребенка должно быть красиво, уютно, чисто, вкусно. Да. Правда, наверное, на самом деле не только ваша сотрудница, но вот как бы те люди, которые бывают в детском доме, тоже как бы это отмечают, что атмосфера такая хорошая. В чем нужна все-таки вот и всегда нужна будет помощь детям? Мне кажется, что сейчас очень актуален проект наставничества, проект «Наставник» вообще как таковой, люди, которые готовы оказать какую-то вот поддержку вот как раз в становлении ребенка. Это могут быть люди, не обязательно сотрудники детского дома, а те, например, люди, которые готовы, ну, допустим, помочь в самоопределении воспитанников, может быть, даже в профессиональном самоопределении. Может быть, те люди, которые готовы помочь раскрыть какие-то способности ребенка, творческие там какие-то, может быть, способности. Это достаточно сложно и кропотливо, как бы работать с каждым ребенком индивидуально. И вот если есть такие люди, которые готовы поддержать, да, вот в этом направлении, ну, вот, вот в самом простом, например, вот ребенок хочет заниматься танцами. Это достаточно, ну, кропотливое, дорогое удовольствие, да, если вот есть люди, которые готовы оказать в этом поддержку ребенку, ну, допустим, даже сопровождать, например, там, на танцевальную там, эту студию, поддерживать там в плане, там, не знаю, каких-то концертных выступлений, конкурсов, вот это было бы здорово.
А много людей, которые сейчас это делают у вас?
Наставников.
Наставников, да.
Да, у меня есть такие люди, и я просто в восхищении ими, как они это делают.
Ну, такие волонтеры, получается, да? Или как?
Вот, я не знаю, вот, ну давайте назовем волонтеры. Я вот их вот как бы называю как бы друзья детского дома, то есть те люди, которые понимают, что они делают, ради чего они это делают. У меня вот есть совершенно потрясающий человек в детском доме, Елена Владимировна, она у меня руководитель творческой студии. То есть они с детьми творят, ну вот правда творят, они рисуют, делают какие-то поделки, делают какие-то аппликации, вот что-то такое необыкновенное, она делает это совершенно безвозмездно, то есть она пришла, встретилась с детьми, рассказала, что она умеет и готова научить тех, кто хочет этому научиться. И вот эта вот студия вот у нас уже третий год как бы вот работает.
Угу. Я просто, знаете, вот сейчас думаю, многие же, например, хотят помочь и очень боятся, знаете, чего, что дети привяжутся, а потом раз ты не сможешь что-то делать дальше, и, в общем-то, можно нанести еще больше ущерб, что ли, ребенку. Вот как вот с этим вопросом?
Ну, бояться того, что дети привяжутся, вообще на самом деле не надо. Вот мы ведь с детьми работаем вот в каком направлении. Мы все взрослые люди понимаем, что родители, они у ребенка одни. Так? Mm-hmm. Мама может быть только одна, папа может быть только один. И заменить ребенку родителей, ну, по сути, никто не может. И даже если так получилось, что ребенок оказался в детском доме, потому что его родители не справляются с воспитанием детей, они ведь все равно вот исторически-то вот они ведь его родители. И поэтому не надо думать, что ребенок в другом взрослом человеке будет искать какую-то замену своим родителям.
То есть они, в принципе, понимают, да, что конечно, как-то, понимают. Что, ну, это правда не родители, что он не пришел, что, конечно, чтобы это, быть
это,
рядом с собой.
Да, это взрослый человек.
Просто который... у многих, знаете, такая действительно есть опасность, что вот человек как бы то опять раскроется ребенок, а потом раз, и человек уходит, исчезает, и опять для него это травма.
Подождите, а что плохого в том, что ребенок раскроется перед каким-то взрослым? Вот мы же с вами тоже все в этот период детства проходили, например, ну, про себя вот могу сказать, у меня вот были, например, учителя в школе, которым я действительно очень благодарна, потому что они были для меня значимыми взрослыми. У меня были вот такие значимые взрослые, например, в институте, где я училась. У меня были наставники, когда вот я уже работала.
Одно дело, понимаете, вот вы сказали о том, что вы-то так целостно вроде не пострадали от того, что вас бросил значимый взрослый, а у них как бы получается ретравматизация такая, да, что они опять сталкиваются с тем, что только доверился, только поприблизился, и человек раз уходит. Ну, то есть как бы немножко разные вот я про это.
Ну, мы ведь с детьми работаем в том направлении, что в жизни вообще на самом деле вот таких значимые взрослые, они бывают, они есть. Угу. Ну, и не значит, что он уходит, этот человек. Вот он просто вот был вот в вашей жизни, и вот вы получили от него вот это, а он получил от вас вот это. Это же жизнь. Это так и будет. Мы детей этому и учим, что в жизни так оно и бывает.
Хорошо, я просто сейчас думаю, может быть, я очень надеюсь, что сейчас кто-то слушает нас и... люди взрослого уже возраста, тем, кому хочется что-то уже отдавать, да, вот прекрасная есть площадка для того, чтобы приходить, заниматься, организовывать что-то и быть очень нужным, потому что ведь многие пенсионеры, например, они очень страдают от того, что никто их, ну, как сказать, они не нужны, да? А тут, получается, совместились бы те, кто очень нуждается в этом, и тот, кто хочет отдавать. Вот так что, друзья, мы продолжим эту тему буквально через несколько минут, так что, если у вас есть вопросы, еще раз напомню, что вы их можете задавать. Мы еще раз напомним, что у нас беседка, и Татьяна Поспелова, директор Ижевского детского дома, у нас сегодня в гостях. Ну, хочется все равно немножко узнать, как вообще живет сейчас детский дом, чем там еще занимаются дети, как они там привыкают, что ли. Я просто еще слышала о том, что есть сложность не то, чтобы там как-то жить, а то, что не хотят уходить. Это так?
На самом деле условия вообще вот проживания и функционирования, да, детского дома, они, конечно, меняются. И меняются, ну, я думаю, конечно, в лучшую сторону. Во-первых, вот сейчас, ну, вот буквально еще 2 года назад было по-другому. Сейчас, например, у нас дети проживают в детском доме с семьями. С семьями мы называем вот эти группы детей. Почему семьи? Потому что они максимально как бы приближены, вот условия проживания детей максимально приближены к домашним. Семьи теперь у нас разновозрастные, то есть в составе вот этой группы в семье не более 8 человек детей, и дети разновозрастные, и смешанный состав, мальчики и девочки. Потому что не бывает же так в семье, что все дети одного возраста, да? Все-таки есть одна какая-то роль там у старших, какая-то роль у младших. Вот. За семьей или за группой детей закрепляется постоянный состав воспитателей. И это 2 воспитателя днем, которые вот, ну, на смене работают, и ночью помощники воспитателей, их тоже 2. Постоянный состав воспитателей тоже для того, чтобы дети привыкали и уже выстраивали отношения уже вот как раз вот со взрослыми, которые всегда рядом с ними, и которые, ну, поддержат их и в горе, и в радости, что называется. Вот. Дети проживают в помещениях, которые максимально приближены вот квартирному типу. Вот даже набор помещений. Вот у нас есть, например, в каждой семье или в каждой квартире у нас спальня мальчиков, спальня девочек, комната воспитателей, комната, ну, как мы называем ее, комната для приема, приготовления пищи, ну, как кухня, да, будто бы, если это в семье. Есть, ну, туалет, душ, ну, и бытовые такие помещения, например, где дети там стирают, гладят. Вот. И понятно, что все это вот как бы вот делается для того, чтобы дети, проживая жизнь в детском доме, вот, ну, овладели всеми теми навыками и общения, и вообще какой-то вот жизнедеятельности, которые потом в жизни помогут.
А вообще как-то государство сейчас какую роль играет? Насколько помогает вообще детскому дому?
Помогает. Это государственные дети. Они всегда были государственные дети. Нет, вообще, на самом деле, Марина, я хочу сказать, что уже как историк могу сказать, что на всех этапах истории государство всегда заботилось о детях-сиротах. Даже когда были сложные вот такие вот экономические вот ситуации в стране, государство поддерживает детей-сирот.
А дальше, как вот, ну, что дальше с детьми? Вы как-то отслеживаете их судьбу? Ну, как развивается там их дальнейшая жизнь?
Вообще вот сейчас дети находятся в детском доме до своего совершеннолетия, до 18 лет. Но вот даже после 18 лет ребенок-сирота, если чувствует в этом потребность, может, например, тоже получить какую-то поддержку в детском доме и даже проживать в детском доме, если, ну, свободные места как бы есть, если все там показания там здоровья этого человека, то есть этому способствует. Вот в возрасте с 18 до 23 лет граждане из числа детей-сирот, они могут быть включены в постинтернатное сопровождение. Это вот если вот так вот официально как бы вот...
То есть они могут жить в
детском доме? Да, они даже могут проживать в детском доме, если в детском доме есть место, да, и если нет противопоказаний. Ну, если человек не судим, если там состояние здоровья, его тоже позволяет находиться вот в общем коллективе, вот вместе с детьми-сиротами.
Я, ну, слышала о том, что наоборот бывает, и проблема в том, что такие тепличные условия создаются для детей, что потом они вообще не могут как-то социализироваться, выйти в мир и чего-то достигать. Вот как с этим у вас?
Тут даже не столько, может быть, тепличные условия, которые создаются.
Ну, слишком их оберегают, да, что слишком ли, оберегают. Слишком вот как-то вот, что вот они такие бедные, несчастные. Там говорят даже про вот эту позицию иждивенчества, да, очень вообще, да, обсуждают.
Да, я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, и это действительно имеет место быть, потому что, находясь в детском доме, ребенок, по сути, вот, это вот как раз вот о том, что недостаточно самостоятельным вырастает ребенок, потому что все вопросы, по сути, решаются за него взрослыми. готовят кушать взрослые, посуду моют тоже взрослые, да, делают ремонт в помещениях взрослые, даже уборку тоже делают взрослые, и двор подметает дворник. Ну, так, если вот грубо говорить. То есть очень много того, что делают дети в семьях, дети-сироты, ну, делают очень недостаточно для того, чтобы это вот стало вот их какой-то жизненной вот такой вот позицией, да. Это самая главная проблема, наверное, вот детского дома в том, что дети-сироты не готовы самостоятельно решать какие-то вот свои, ну, вопросы,
жизненные вопросы,
да. Не будем называть это проблемами. Вот. Это самая главная сложность. Она в этом есть, правда. И поэтому вот я вот и говорю всегда, что каким бы хорошим ни был детский дом, все-таки ничто не заменит ребенку семью. Ну, женская или материнская вера, она дает человеку силы.
Я просто сейчас думаю, все равно же бывают там любимчики, те, кто бесит, откровенно говоря, у вас. Вот как вы с этим сталкиваетесь? Всем же это присуще, наверное.
Я не знаю. Я как бы с этим тоже работала. У директора детского дома не может быть любимчиков. Это точно, потому что дети это чувствуют, считывают это сразу, и какое-то вот такое особенное отношение к кому-то из детей, оно просто недопустимо. Это точно. Вот я над этим работала. То есть вот и я к этому пришла, что любимчиков точно.
То есть вы не допускаете все-таки все, как это очень такое одинаковое. Ну,
да. И только так можно работать. Я думаю, что вот только так можно работать в детском доме.
Вот приходят к вам приемные родители, да? Вообще вот если говорить про начало, например, сколько было детей, когда вы пришли? Вот как эта динамика, она развивается? Вот вы сказали, что сейчас где-то 50...
Ну, около 60.
Даже около 60.
Когда вот я пришла в детский дом, их было даже больше 80 человек. Все-таки идет тенденция к снижению количества детей-сирот. Ну, детей, оставшихся без попечения родителей. Тенденция к снижению есть.
Снижение, да. А что вот вы в первую очередь говорите приемным родителям, которые хотят взять ребенка?
Я даже не столько говорю что-то им, я больше их спрашиваю. Мне, правда, важно понять, чем люди, что ими движет, вот в желании взять ребенка. И для меня важно понимать, что когда они берут ребенка в семью, что они это делают для ребенка, а не для себя. Mm-hmm. И вот это должно быть четкое осознание, что человек берет ребенка в свою семью не для того, чтобы он потом заботился о них в старости, а в том, чтобы вот здесь и сейчас сделать что-то хорошее для ребенка.
Mm-hmm. Ну, а часто приходит именно с искаженным таким представлением?
Приходит. И с искаженным представлением приходит тоже. И с этим важно и нужно работать сразу, пока они еще не взяли ребенка в семью. Потому что только одна цель, может быть, у приемных родителей – это сделать ребенка счастливым.
Хорошо, вот вы верите, что должно такое произойти, чтобы в России вообще не стало детских домов? Может ли вообще такое быть?
Ну, честно говоря, наверное, такого не будет. Потому что, ну, разные жизненные истории, разные жизненные судьбы, наверное, все-таки не будут вот эти вот дети-сироты, а может быть, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, дети без семьи, вот, может быть, временные, как бы разлученные с семьей. Такая категория детей все равно будет. Просто очень хочется, чтобы этой категории детей было меньше. И самое, наверное, главное, вот что должно сделать вообще общество, чтобы это было действительно так, чтобы эта мечта как бы вот, ну, как-то вот не была уже такой какой-то идиллией. Это нужно заниматься профилактикой социального сиротства. Нужно много работать с семьей. Вот на той стадии, вот чтобы не допустить изъятия детей из семьи или лишения родителей родительских прав. Вот это уже... Потому что с последствиями работать сложнее.
Да, ну хочется вот прям на печальных получается, но все равно вот в семье сейчас у нас с семьями что-то, проблема какая-то. Все равно вот есть как ценность семьи в России претерпевает какие-то сложности. Вот, и хотелось бы, чтобы... Это изменилось. Спасибо вам большое. Время. Очень было приятно с вами пообщаться. Да, очень от вас, правда, идет много какой-то теплоты, такой искренности. Поэтому я думаю, что детки, правда, в хороших руках. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, Марина. Да. Правда, мне очень приятно было провести с вами эти несколько минут. И вы очень чистый, светлый человек.
Хорошо. Татьяна Поспелова, директор Ижевского детского дома. Сегодня в гостях. Всем, кто слушал, спасибо большое. До свидания.